В эфире совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио.
Ценные мысли. Меня зовут Павел Новиков, и я утверждаю, думать дорого. Человеческий мозг потребляет 20% всего сахара и 25% всего кислорода, поступающего в организм, хотя сам весит лишь 2% от массы взрослого тела. Мы склонны не думать, а поступать по шаблонам, поступать как все, потому что думать – это в прямом смысле дорого для организма. Но тем более ценным является каждое решение, которое мы принимаем самостоятельно и осознанно. Каждый раз в программе «Ценные мысли» говорим с профессиональными психологами о том, как мы думаем, как принимаем решения, как влияем на других и как другие влияют на нас. А главное, как отличать собственные, действительно ценные мысли от рекламного и пропагандистского мусора. Думать – это дорого, но думать самостоятельно – это ценно. «Ценные мысли». Каждый понедельник в 12.10 слушайте, чтобы мыслить самостоятельно. Слушайте, чтобы мыслить самостоятельно. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели и интернет-зрители. У нас есть трансляции в Ютубе и Фейсбуке, на сайте Радио Крым Реалии в том числе. Так вот, слушай, чтобы знать, и слушай, чтобы мыслить самостоятельно. Самостоятельное принятие решения – это основная тема наших программ, программа «Ценные мысли». Меня зовут Павел Новиков, и сегодня у меня в гостях человек, который помогает людям мыслить самостоятельно. Это Марго Гонтар, stopfake.org. Вы это боретесь с... Вы не боретесь, кстати, или боретесь с фейками?
Ну, мы боремся, это наш, если коротко, как бы там в нескольких словах описывать, чем мы занимаемся, то мы боремся с неправдивыми новостями про Украину. Особенно на английском это всегда хорошо звучит, struggle against fake news, поэтому...
Хорошо. Вот мы обсуждаем здесь в основном с людьми, которые понимают, как человек мыслит, почему так происходит, да, психологи у нас здесь были, социологи были, политические философы, разные-разные люди, да, и мы все время разбираемся, как, каково оно выживать в, ну, в условиях оккупации, да, нас слушают в Крыму, и вот по твоей специфике, да, за последние 4 года... Вот Крым, он для тебя какой? Ты же пропускаешь сквозь себя миллионы тонн информации из разных-разных СМИ. Крым какой для тебя сейчас?
Ты имеешь в виду, как если мне представить, что я просто потребитель информации или именно как человек в моей...
Давай вот сначала про тебя как потребителя информации. Вот, ну, ты же бывала в Крыму до аннексии?
Да, я бывала. Ходила в походы лет свои там 16, и там позже к друзьям приезжала в ту же Алупку. И,
ну вот, то есть ты понимаешь, как оно, ну... Как оно вот это в Крыму,
приблизительно, да?
Приблизительно, да. Люди, которые столько лет потребляют вот то, что они потребляют. Как оно, какой для тебя Крым медийный сейчас?
Крым медийный. Ну, опять же, тут мы можем говорить о крымских СМИ. Можем ли мы называть сейчас их крымскими, которые, по сути дела, по большей части это будут прокремлевские СМИ. Либо мы можем говорить о том, как Крым представлен в новостях. И понятно, что если мы говорим про русскоязычный вот часть интернета, то Крым представлен в новостях, конечно, ну как... Скажем, все эти даже, я даже понимаю, когда Евроньюз те же, например, заставляют потом постфактум добавить все-таки ребятушки, что это аннексированный какой-то минимальный бэкграунд, все равно я понимаю, что все эти фразы про аннексированный, я вот замечаю, что я сама уже их пропускаю, и уже есть общий контекст там, о том, как Крым, там, как там Путин проверил этот Керченский мост, как вообще все происходит и длится, и... Как бы общая картинка, как неплохо Крыму живется вот, значит, в этой его новой ипостаси в качестве вот этого куска, присоединенного насильно к России.
Хорошо. А какие самые, ну, я не знаю, у тебя в памяти самые яркие крымские фейки? То есть я помню, ну, 14-й год, естественно, так называемые поезда с бандеровцами и правым сектором, которые вот уже въехали в Крым
уже
и
часа,
уже
да.
Сейчас, да, будут проводить карательную операцию. Оказалось, что никаких поездов не было, ну, меньше с тем. Да, и... Ну, и все вот эти следующие, там, я не знаю, мифы про невообразимое количество участников так называемого референдума. А потом про все-все-все.
Ну,
зеленые вот, человечки.
Ну, зеленые человечки – это, да, огромный
самый
миф.
Фейк,
и
да?
Мне в какой-то мере, кстати, я сейчас вернусь к твоему вопросу, но насчет зеленых человечков – это, скажем, Кроме того, что это такой большой миф и вообще такой целый, как бы, хороший такой пример, как эта такая операция может проводиться, мне тут интересно, как так, с наблюдательной точки зрения, и с точки зрения такого, когда ты долго за этим смотришь, что позже же Путин признал, что там были российские войска. И это, ну, там, конечно, наши войска стояли за силами самообороны, сказал Путин. И, в принципе, для меня это интересный пример, вот, особенно в свете того, что ты же наверняка следил, что Карлос, так называемый Карлос, испанский диспетчер, который появлялся еще только вот там сколько-то, уже почти 4 года назад, сразу, ну, после
девотения Боинга.
Как только сбили Боинг, я напомню, там была такая история, говорилось, что некий испанский диспетчер видел возле Боинга малайзийского украинские самолеты, вот перед тем, как он был сбит, и, соответственно, это как бы такой тонкий намек был, что якобы украинцы в этом виноваты, а на самом деле вот всплыл реальный человек. То есть сначала все подозревали, что это был какой-то бот, оказалось, что это был реальный человек, которому платили реальные деньги, и он реально вот подтвердил, что RT, Russia Today, российские каналы, ему платили, хотя RT, конечно, отнекивается, но это все просто в этом смысле. «Зеленые человечки» — это такой случай сам по себе очень показательный. Но если говорить о каких-то точечных, то вот даже недавно, ну вот были же эти выборы, с вашего позволения название, которые не совсем, конечно, кто-то мог выбирать что-то, но сразу же появились новости, в том числе насчет Крыма, что, и это моя любимая, крымских штатар в этих российских новостях тягают. Вот мне так нравится, как отдельные, вот если говорить о темах, то одна из тем, в частности, ну и фейков, и таких вот, как бы, как это сказать, нарратив, чтобы убедить, что крымские татары, они суперактивны в этой новой жизни, и все за Путина, все за Путина. И вот новость же была, вот Руслан же Бальбек говорил о том, что крымские татары голосовали на референдуме, это там незаконном, больше, чем во времена, вот, когда Украина контролировала регион, и вообще 90% татар проголосовали из тех, кто проголосовал за Путина. Я прям уже вижу. Ну, там, опять же, с позволения, забегая вперед, понятно, что Рифат Чубаров и от Меджлиса уже как бы сказал, что 90% татар проигнорировали вообще, и ну, совсем эти все явки не подтверждаются там и видео, и фото, но вот это вот, скажем, это не выглядит смешно или забавно, чтобы рассказывать, но меня впечатляет, насколько вот этот символизм важен для кремлевской пропаганды, вот доказать, что, ну, ирония и вот и лицемерие, то есть крымские татары, которые пострадали максимально именно от советского, как бы, советской власти, которую Россия называет, то есть фактически она считает себя преемником, правильно?
И... Ну, только считает, все ее считают преемником. Российская Федерация, правопреемник,
ну,
Советского Союза.
Да, ну и можем, да, сказать, что это то, что сейчас Путин пытается сделать, это такой Совет Юнион 2.0, но... во многом именно вот то, что российские СМИ пытаются сейчас показать, как не просто татарам крымским там хорошо, а как они еще и в восторге. Перед этим же были новости, что крымские татары будут все голосовать за Путина там, по каким-то там статистическим анализам, и это мне просто... Я трит душу каждый раз. Но мы составляли же топ там 10, топ-5 фейков по Крыму. Вот недавно и ребята голосовали. И вот, по-моему, самое первое, что вышло в какой-то момент в голосовании, то, что Украина засохнет без Крыма. Но там же вот эта штука с перекрытием канала была.
Да-да-да, Крымский канал перекрытый, соответственно, вода в Крым не поступает, и из-за этого якобы Украина должна была засохнуть. Да,
да? Конечно. Я как бы это, ну, кому нужны законы физики, гравитации и, в общем, какие-то там геологические вещи. Да-да-да, но по факту, опять же, забегая вперед, что как бы по информации, которая нам стала доступна, там представители всех этих инстанций, которые могли нам что-нибудь прокомментировать, что на самом деле, в какой-то мере материковая Украина даже выигрывает от этого, а вот у кого реально проблема, так это у Крыма, потому что теряется вода там для орошения земель, и уже были информации про то, там, какие убытки и потери полуостров несет вследствие этого, вот. Но это тоже вот такой один из примеров, который сразу приходит в голову.
То есть, хорошо, а как ты считаешь, если фейки так, ну, по сути, несложно, да, развенчиваются, зачем их все еще запускают?
Ну, я все-таки...
Ну, каждый раз, ну, вот смотрите, ой, Украина засохнет без Крыма. Что? Вот, пожалуйста, отчет ученых, вот это. Но все равно это же запаздывание.
Но, скажем, смотря о каких мы историях опять же говорим, потому что история про поезд бандеровцев разлетаются, я уверена, как пирожки, потому что оно же все наслаивается на... Ну, по сути, фейки манипулируют некоторыми стереотипами и вот там предубеждениями и попадают вот в этот вот... Ну, они рассчитывают на то, что вот у человека есть какая-то вот там... То, во что он верит и чему он верит, и фейки попадают ровно внутрь этого. И вот если оно укладывается внутрь, то укладывается. И какие-то фейки выглядят, конечно, абсурдно. Мой любимый, он не про Крым, но просто чтобы показать пример, тоже про Южный регион, про Одессу там была тема, что люди в Украине воруют хлеб у голубей, потому что, короче, голодомор.
Отбирают хлеб
потому что тут голодомор. Да, потому что тут голодомор. И просто мне вообще страшно видеть, когда люди используют слово голодомор в такой, как бы, тривиальный способ, но тем не менее. И это, ну, как бы вот эта абсурдная история, кажется, на первый взгляд, например, но которая там чем подтверждена? Мутной фотографией, но она тоже может развиваться вот как пирожок, например. Но если говорить о более серьезных историях, даже вот с этой водой, там просто, да, мы берем, мы говорим с учеными, но с другой стороны, а какой у нас повод им верить, если, например, мы изначально не верим, например, украинским институциям. И есть гораздо там более, например, запутанные истории, когда у нас есть много и, там, героев и много там, участников этого. И есть все эти цифры, и это начинает быть достаточно сложно. И даже если мы можем это опровергнуть в плане предоставить информацию, мы, а, рекламируем эту историю, а, б, если у человека нет этого времени заниматься этим, ну, то есть он занимается чем-то другим у себя по жизни, и это не является тем, что приносит ему деньги, или хоть как-то может его поддержать, то, собственно, ему нужно либо сильно за этим следить, либо это достаточно просто укладывается. Я тебе честно скажу, мне как-то она была... Коллеги попросили посмотреть фильм «Президент». Ну, про Путина, как можно догадаться, российский фильм, и там, собственно, рассказывается какие-то эпизоды из его жизни, такое ода Путину на полтора часа, и я признаюсь, мне надо было делать паузу, чтобы записывать какие-то методы манипуляции, я признаюсь, что если бы мне не надо было этого делать, я подозреваю, что я бы уже пошла за него голосовать минут через 15, потому что...
То есть к концу фильма ты человек, который специализируется так на медийных манипуляциях.
Это кошмарно, да, это кошмарно. Мы боремся с серьезной машиной. Просто для примера, вот сегодня как раз готовилась к своим следующим мероприятиям, чтобы ты понимал, ну, открытые данные, 18,7, то есть почти 19 миллиардов, это цифра, которая в прошлом году Rush Today получила финансирование из бюджета миллиардов рублей. Это типа около 9 почти миллиардов гривен, например. Украинская Суспільна из последней там, информации, которую там, я быстро успела просмотреть, может, там она как-то апдейтнулась, была информация, что по бюджету Суспільне, например, это, конечно, не Rush Today, то есть это не иномовлення, да, но все равно, по-моему, должны были получить 1,5 миллиарда гривен. В итоге что-то там им должно попасть было 1,2 миллиарда, а в итоге, по-моему, за 2017 в бюджете прописали на 300 миллионов меньше. То есть,
ну, то есть
90 миллионов.
Разница,
900 миллионов,
разница составляет 10 раз?
Ну, получается, грубо говоря, даже больше. Но, опять же, мы это грубо, это не тот же формат телевидения, да, то есть все спильно направлено внутрь страны. Говоря как просто к тому, с чем
мы приходится работать, ну, какие серьезные ресурсы, да, вложены в то, чтобы создавать, да, фейки.
И
да,
тот же, опять же, упоминаемый, вот, который мы упомянули сегодня, Карлос, который там, Карлос Борис Санчес, по-моему, в оригинале испанец, там, который писал в Твиттере вот это вот, что он увидел сам эти самолеты, цифра, которую он назвал, это $48 000 за твиты. За твиты. Он просто запостил твиты, которые, как, ну, он утверждает, Rush Today ему скинули запостить. Это просто один реальный человек. Мы не говорим сейчас о тех людях, которые там работают в Ольгино, те, которые организовывали все эти удаленно, все эти протесты, митинги в Штатах, там, ну, на поддержку в том числе Трампа. Мы сейчас не говорим о тех людях, которые протестовали, не знаю, в Европе на поддержку там, людей. Ну, да, я хотела упомянуть, там была целая движуха на поддержку людей Донбасса против их борьбы с Украиной, ну, там, как бы, там, целая тема, и были реальные, типа, реальные организаторы, какой-то реальный Кобзон, по-моему, который их поддерживал, и я подозреваю, там тоже должны быть, наверное, какие-нибудь деньги, о которых мы, вполне возможно, узнаем позже. Вот, поэтому это огромная машина, с которой мы имеем дело.
и нормальный человек с трудом с этим справляется. Как минимум с трудом. Одну секунду.
Да.
Напоминаю нашим уважаемым радиослушателям. Во-первых, вы можете писать комментарии на сайте Радио Крым Реалии, а также в Фейсбуке и Ютубе. У нас идут трансляции. Еще у нас есть телефонные номера, по которым вы можете позвонить нам в студию. 8 800 10 06 926. Это номер телефона для крымчан. Звонки сюда бесплатные. Для тех же, кто звонит с территории материковой части Украины, 044-490-2905.
В эфире Радио Крым Реалии. Звоните нам по телефону 8 800 10 06 926. Для жителей полуострова звонки бесплатные. Комментируйте темы в прямом эфире. Оставляйте свои сообщения на наш автоответчик. Мы выслушаем вас. 105,9 FM. Крымчане имеют право знать.
Крымчане имеют право знать. Это радио Крым Реалии. Меня зовут Павел Новиков. Программа «Ценные мысли». Каждый раз по понедельникам мы размышляем о том, как принимаем решения, как мыслим, что на нас влияет, на кого влияем мы и как принимать решения осознанно и самостоятельно. Наверное, это такой показатель взрослости. По крайней мере, так говорили в этой же студии психологи. Есть какая-то классификация фейков о Крыме или связанных с Крымом? Ну, то есть, вот там милитаризация и постоянное спекулирование на завозе, не завозе ядерного оружия в Крым. Или там какая-то другая. Вот есть классификация?
Ну, тут как бы... Каждый, кто на что гораст, можно делать миллион разных классификаций. Те, которые, например, мы делали, они касались не только Крыма, но и всех историй, там, например, про Украину. И мы сделали классификацию, по сути, на 4 типа, и я бы все-таки скорее пользовалась ею. Это скорее не столько конкретные истории по Крыму, как вот ты говоришь, это хороший пример насчет там оружия, или даже вот как мы упоминали там крымских татар, но по сути дела, да, я думаю, это такой очень особенный случай, да, с татарами, например, крымскими, но в основном те истории, которые мы видим, направленные против Украины, назовем это так, то есть и поддерживающие вот эту прокремлевскую как бы способ подачи всего, в основном это чтобы дискредитировать Украину и власть, показать, что она не способна, что люди не поддерживают, и еще как вариант показать, вот и в Крыму мы тоже видели это в начале, вот этих кошмарных страшных правосеков, которые гоняют везде с этими пушками, для того, чтобы люди, собственно, выбирали оставаться. Ну, а Россию как спасителя, значит, православного мира, всего прекрасного, человеческого и скреп, конечно же. Ну и, в общем-то, вот показать украинцев, да, вот как вот таких вот опасных, и Россию как следствие того, как единственное вот пристанище. Все остальные конкретные истории, они во многом только подпитывают. Даже история про крымских татар, она во многом скорее, чтобы показать, что даже они поддерживают прекрасного Путина. И это вот еще одна
даже
история, что все поддерживают как бы вот Россию. Да.
Хорошо, у нас есть звонок от нашего радиослушателя или радиослушательницы. Добрый день, представьтесь, пожалуйста, задавайте свой вопрос.
День добрый, я крымчанин. Вы меня слушаете?
Да, да, прошу, вы в эфире.
Да, здравствуйте.
Я вот на вас смотрю и задаю мысленький такой парадоксальный. Никто из вас не был во время референдума в Крыму. Никто из вас не был при проведении последних выборов президента России в Крыму. То есть вы бесконечно далеки от реальности жизни Крыма. При этом с таким упоением, рассуждая я о Крыме, Господи, вы не понимаете, как вы смешно выглядите из Крыма? Прошу ответить.
Спасибо, попробуйте ответить, Марго.
Спасибо. Ну, вы, безусловно, правы в смысле того, что в моем случае я, так получилось, не было возможности быть во время референдума и не было возможности быть во время...
кстати, не было почему? Я думаю, что первый ответ здесь, потому что это угроза физической безопасности.
Ну, в данный момент, например, ну, да, это с другой стороны не ответ. У меня есть коллеги, которые там бывают, и это, кстати, то, что я дальше хотела сказать, что когда мы говорим о работе в команде, мы как раз полагаемся на работу коллег, которым мы доверяем, а доверие наше базируется на том, что они, например, привозят видеоматериалы, аудиоматериалы и говорят, и, собственно, пишут материалы, базируются на том, что им удалось собрать. Я лично не была во время упоминаемых вами событий, к сожалению, потому что тогда бы, возможно, могла бы говорить более убедительно конкретно для вас. С другой стороны, я знаю людей, которые туда ездят, привозят свои материалы, в том числе для «Радио Свобода» Крым Реалии и для других информационных источников. И мы в том числе пользуемся открытыми данными. Это то, как мы работаем с этим. Я надеюсь все-таки, что то, что я говорила, это... Вы назвали это упоением, то окей. Возможно, это моя эмоциональная манера. Но моя информация базируется на той информации, которую мы можем дать. Это одна из важных сторон. Также работают Bellingcat, например, вот эта группа журналистов. Потому что если мы подаем открытые данные, то любой человек может иметь возможность не верить нам на слово, а
проверить
посмотреть.
По каждому источнику.
С другой стороны, если... Я вижу, что у вас есть гораздо больше опыта и информации. Вы можете нам ее присылать, и мы с удовольствием с ней поработаем тоже. Это ценно.
Это ценно. Кстати, сегодня в одной из программ Ксения Туркова, значит, ведущая сейчас и работающая в Вашингтоне для «Голоса Америки», она исходно, да, кандидат филологических наук, она лингвист, она специалист по русскому языку, и она, среди прочего, анализирует, да, изменения в риторике, кстати, президента Российской Федерации Путина. Она отметила, что за последнее время... Там в российских медиа, которые транслируют, собственно говоря, речь Путина, много стало такого, ответов по принципу «дурак сам дурак».
Так, ну, то есть,
условно говоря, да. Нет, это значит, вот нас обвиняют в этом, так это они сами такое и сделали.
Ну, так, а
вот, кстати, Крым, точнее, Украина материковая, которая засохнет без Крыма, это же, по-моему, из этой области, да? Если мы проводим параллели, если мы пытаемся систематизировать тематически или, я не знаю, разницей подходов, то вот это похожий,
согласна,
по-моему, пример.
Согласна, да. Если брать такую типологию, то сам дурак — это очень во многом такое передергивание, показывание пальцем. Но это даже вот это известное интервью, например, там с Путиным было, когда американское, когда там ему задают какие-то вопросы по поводу там несвободы слова в России, а он такой, а у вас там самих там всякие происходят расстрелы на улицах, и вообще вы там не контролируете ситуацию, и все, и по сути дела там, по-моему, квинтэссенция этого, вот когда мы наблюдали, что даже, по-моему, как-то в какой-то момент, в каком-то интервью Трамп тоже как-то вот поддерживал там, что ну, у нас же там тоже в Штатах что-то там вот не так, когда это было в каком-то куске там разговора про Путина, так что да, безусловно, это присутствует, но это присутствовало всегда, просто вот я к чему, и это присутствует до сих пор, вот, более того, там, если следить, не крымская тема, но просто вот этот большой кейс, случай со Скрипалем, и как, вот эта официальная реакция России на вот это все, это, по сути, как бы отрицать и троллить, и троллинг, они же вот сам дурак, фактически здесь можно привести пример, как они перевели стрелки, фактически пытаются перевести стрелки на Британию, мол, вообще на самом деле Скрипаль работал на британскую разведку, и как бы они не пишут дальше, что они хотят сказать, но догадывайся сам, что, возможно, вот как бы это британцы вообще за этим стоят, ну как бы, при том всем, что абсолютно затирается факт того, что изначально все равно этот человек работал на российскую разведку, независимо от того, как там что дальше произошло.
Ну да, и он был, насколько я помню, осужден даже, а потом обменен, собственно говоря, на каких-то шпионов американских, а потом уже оказался в Великобритании. Кстати, обвинение в том, что не только вопрос детского сада, да, дурак сам дурак, а кто хуже. Да, а вторая история, как мне кажется, точнее, тип фейков, который должен показать, что... Ладно, Россия где-то не права, или там нарушает права человека, или, короче, совершает военные преступления, но и все же остальные это делают.
Да, да, да. Ну вот это вот как раз и пример вот того, как Путин себя ведет часто вот на интервью, переводя сразу стрелки на вот эти общие другие проблемы. И показывание, собственно, вот, ну, во многом загнивающий Запад и там, ну, вот как тема части истории. И «Гиблое же ж место» они назвали историю, по-моему, вот Киселев, там у них большой заголовок был про Британию насчет вот этой всей, как бы, насчет инцидента с Скрипалем, в частности, и того, что, мол, там много, как бы, разведчиков, и вот что-то такое непонятное в этом месте происходит. И вот, вот эти переводения стрелок, в том числе на якобы разваливающуюся там, значит, Украину как страну, это тоже во многом, пожалуй, как бы обращение внимания на проблемы везде, кроме России самой.
Кстати, об обращении внимания на проблемы везде, кроме России. Есть еще один, ну, я не знаю, фрагмент или там тип, да, информации, которая накачивалась оттуда, причем там она сильно почему-то поддерживалась, я имею в виду, например, в крымском информационном поле, в том, что, оказывается, все, кто на материке, все, тут всех крымчан уже считают предателями, вам некуда и рыпаться, потому что вас там уже все ненавидят, вы тут все предатели. С обратной стороны вбрасывалась история, якобы все крымчане действительно являются там уже ненужными людьми предателями, а мы тут все такие за Украину. Вот одно и то же в две разных стороны, оно как-то опровергается, с такой информацией можно работать, там только контрпропаганда. Вот если мы говорим о фейках такого типа, которые запускаются.
Ну, я думаю, способ... Тут же всегда все упирается в доступ к информации. Если... Ну, и вот, собственно, поэтому вся информация и все ее провижение есть. Вопрос, куда мы ее вбрасываем. Ну, то есть это про те же там газеты, которые мы делаем, например, для Востока, и те же вот радиовыпуски, которые мы, в частности, там делаем, да, для Крым Реалии в том числе. И такие вещи... Наверное, мне как читателю было бы удобнее всего, если бы подавался вот этот как раз общий контекст, о котором ты говоришь, о том, что, по сути дела, это одно и то же в разные стороны для того, чтобы вот сеять весь этот раздор и, собственно, наставлять стороны друг против друга. Но тут просто нужно понимать из того, что мы сейчас наблюдаем. Ты сейчас привел пример, например, только двух групп людей. Ну, фактически, да, там. А мы наблюдаем сейчас, что с каждой, с абсолютно каждой страной и я имею в виду любой другой, кроме там Украины, и с каждой отдельной группой людей, даже иногда в этой стране, у как это правильно назвать, кремлевской дезинформации, у российских СМИ в любом случае есть очень конкретная там стратегия, как они с этим работают. Поэтому то, что они внутри страны находят эти разные группы и воздействуют на них по-разному, это только очевидно. Нужно просто понимать, что такие, ну, какой-то
то
мере,
есть для них это уже высокий методы. Уровень профессионализма в том, как стравливать между собой разные группы.
Ну, я думаю, что можно так это назвать. Это просто не столько... Здесь вопрос больше нажимания просто на слабые стороны, то есть манипулируется. Понятно, что там для жителей там, Крыма надо разыгрывать карту опасности всего, как бы, кроме взаимодействия с Россией. Для там, жителей Украины можно разыгрывать на материковой, можно разыгрывать карту того, что вот это вот все не так как бы и надо. И мы видели очень много историй, в том числе как бы... По сути, истории про Крым и Донбасс идут часто рука об руку, про вот последние были там зачистка Крыма и Донбасса якобы по новому украинскому там закону. Опять вот видим представление этих кошмарных украинцев, которые пойдут убивать без разбора там детей и женщин, при том, что там в законе вообще не об этом, если вот там почитать, там вообще говорится, там нигде не упоминается таких слов. Понятно, мы говорим, например, о законе, но тем не менее все-таки можно же как-то опираться на какую-то базу. Да.
Кстати, а вот то, насколько нелепыми являются, ну, там, поданные или сообщенные фейковые события, да, оно мешает как-то восприятию или вообще все равно? Ну, то есть, условно говоря, из Славянска распятый мальчик, да, показали тетю по телевизору, как потом тоже, опять же, оказалось, актрису. Насколько нелепая может быть выдумка и как нелепость выдумки влияет вообще на восприятие фейка? Есть какая-то связь или нету?
По-моему, какой-то был... по сути, последние статистические... Вот, как бы, откуда мы можем вообще знать, влияет что-то или не влияет, да? То есть мы можем непосредственно находиться вместе, как действительно упоминал вот правильно наш позвонивший к нам в студию человек. Мы можем собирать информацию как статистически, но она тоже, насколько мы можем этому верить, все, но... статистически вот коллеги делились информацией, что люди, возможно, больше доверяют из этой вот путаницы, которую они могут ощущать. Они могут больше доверять, например, мнению там, каких-нибудь там людей, там, их соседей, кому-нибудь еще, которые там расскажут им эту историю на кухне. И опасность в том, что история про распятого мальчика, поезд бандеровцев, убитую девочку от украинской армии, вот это в случае Донецка, и вот это все разлетается, я уверена, гораздо может, ну, имеет шанс разлетаться, мне кажется, гораздо больше, чем истории там про Северный поток, повышение там каких-то более сложные вот эти построения, которые там можно красиво там опровергнуть, но эти все вещи могут уже успеть разлететься, и в этом опасность, что мы не можем проследить, как далеко это зашло, или, ну, как бы, как далеко зашло опровержение, но из случаев, которые можно как-то посмотреть про реакцию, это, конечно, донецкий момент, я сейчас быстро, но...
Сейчас, тогда хорошо, не сразу, тогда быстро давай. Закончим тогда, через потом. Буквально несколько секунд. Мы сейчас должны попрощаться с нашими слушателями на средних волнах, но нас все так же можно слушать на 105.9 FM и, конечно же, смотреть стримы в Ютубе и в Фейсбуке. Это «Ценные мысли». Меня зовут Павел Новиков.